эфире радио «Град Петров». Репортаж.
У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В урочище Койран-Кангас, закрытой зоне посреди Ржевского полигона, совершено заупокойное богослужение. Панихиду на месте массовых расстрелов в лесном урочище вблизи поселка Токсово совершил протоиерей Вячеслав Харинов, настоятель храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на Шпалерной улице. Ему сослужил благочинный Всеволожского округа Выборгской и Приозерской епархии протоиерей Роман Гуцу.
Скончавшийся, души раб твоих спаси упокой, сохраняй в блаженней жизни, я живу тебе человеку.
В последние годы руководство полигона разрешает в определенные дни посещать закрытую территорию тем, кто желает почтить память жертв репрессий. Вместе с участниками поминовения в урочище приезжают поисковики, которые находят очередные захоронения, и участники патриотических мотоклубов. У открытых могил возлагаются цветы и возжигаются свечи. По окончании заупокойного богослужения с приветственным словом к собравшимся обратился благочинный Всеволожского округа Выборгской и Приозерской епархии протоиерей Роман Гуцу.
Дорогой отец Вячеслав, дорогие братья и сестры, я хотел поблагодарить, во-первых, всех вас, что вы нашли время сегодня из Петербурга, из иных мест приехать сюда, в это глухое место, место, в которое так просто не попадешь по своей воле, требуется особое разрешение, это закрытая территория Ржевского полигона. И вот мы каждый год с вами здесь встречаемся для того, чтобы не предать забвению память безвинно убиенных, от красного террора, жесточайшего, скончавшихся здесь и погребенных на этом месте наших соотечественников. Каждая наша встреча, она является очень важным шагом для того, чтобы здесь, когда-то, когда Богу будет угодно, наконец-то был создан мемориал, известный, обозначенный всем, как скорбное место памяти о безвинно убиенных людей. И вот эта молитва наша на этой земле, омытой кровью этих людей, расстрелянных здесь, она является духовным утешением для них, здесь погребенных, потому что нечасто здесь совершается молитва, а место погребения каждого человека, оно очень важно. Мы в христианской традиции почитаем эти места своих близких, родных, усопших. На это место некому прийти, кроме нас с вами. Имена погибших, расстрелянных здесь, они засекречены, государственные архивы еще не открыты, и для их родственников, для их внуков и правнуков не может быть неизвестно еще, где их предки могли окончить свою жизнь, увезенные на черных воронах в неизвестном направлении, канувшие в лету, не давшие ни одной весточки, может быть, из мест лишения свободы и так далее. Воскресение мертвых, в которое мы с вами верим и которого ожидаем, оно будет проходить не где-то в абстрактном месте, оно будет соединено с могилами погребенных и их души, тех, кто здесь окончил свою жизнь, находящиеся в руках Божьих, они в определенный момент этого всеобщего воскресения, они невидимо придут сюда и соединятся с телами, воскрешенными Богом. И поэтому это место является священным местом. Мы приходим сюда, твердо веря в то, что среди расстрелянных есть, несомненно, новомученики и исповедники российские. Наша с вами встреча здесь является выражением, свидетельством того, что мы с вами не согласны с той страшной кровавой политикой, которая существовала после революции в нашей стране. Наша встреча является свидетельством того, что Россия непобедима, и дух ее и веру православную сломить невозможно, как ростки новые, свежие, словно из-под бетона, из асфальта, вот той советской России, потому что мы все чада той страны, но благодаря молитве новомучеников вера в наших сердцах сохраняется, и новые члены Церкви Христовой присоединяются, умножая ее ряды. Дай Бог, чтобы эти встречи наши с вами были ежегодны, чтобы они с каждым годом становились все более многолюдными. И мы с вами верим в то, что настанет такой момент, когда мы сможем совершенно открыто здесь и в любое время, без сложных согласований, встречаться, молиться и чтобы имена многих новомучеников, погребенных здесь, нам стали известны, и тогда наша молитва за них примет более личностный, а не абстрактный, может быть, характер, когда мы можем поименно называть их имена погибших ради того, чтобы вера, церковь православная умножалась и сохраняла свою спасительную миссию на земле. Спаси вас, Господи, всех за ваши труды и за память о невинно погибших и убиенных. Может быть, и имена наших дедов и прадедов тоже среди них вполне может быть здесь присутствуют и здесь погребены. Царство им небесное, вечная память.
Протоиерей Вячеслав Харинов рассказал о трагической истории Куйранкангаса.
Мы находимся на втором по счету расстрельном полигоне НКВД. Первый расстрельный полигон был в районе Пороховых складов, был в районе Ковалевского леса. Мы проезжали, дорога на Всеволожск. С левой стороны стоит малозаметный крест. Чуть дальше в стороне Пороховые склады, именно туда свозили заключенных. Там были первые расстрелы, начиная с 17-18 годов. Там, похоже, был расстрелян и владыка Вениамин с духовенством, со своими товарищами. Там, наверное, и был расстрелян Николай Степанович Гумилев и все проходившие по делу так называемого кронштадтского мятежа. Потом переместились репрессии сюда, потому что стали ловить наших горожан, которые приезжали на это место, на Пороховые склады, совершали панихиды, поминали своих невинно убиенных. Переместился полигон сюда, на 14 километров глубже. Ну, а третий расстрельный полигон открытый для посещения. Это Левашовская пустошь. Там уже мемориал, там уже готовый музей. ФСБ до сих пор отрицает наличие информации, документации в отношении этого расстрельного места. Тем важнее для нас не только соединять вместе все те устные свидетельства, которые есть, и видеосвидетельства очевидцев, но и делать свою документалистику, основанную на раскопах, которые мы здесь осуществляем. Каждый раз мы делаем шурфы, и каждый раз мы находим расстрелянных. Подтверждение тому, что действительно это расстрельный полигон, расстрельное место. Николай Степанович, который был убит у Пороховых складов у Ковалевского леса, туда ближе к дороге, у него есть стихотворение, которое, может быть, многие знают. Оно было связано с событиями Первой мировой. Он писал о простом рабочем человеке, который, выполняя свою работу, отливает пулю, которой должны убить его поэта, когда его призовут на фронт. Где-то там далеко уже вершится эта работа, эта пуля, которая его на войне должна убить, уже отливается вот этим невысоким плотным человеком. Наш народ отливал, как ни трагично это звучит, отливал эти самые пули в течение долгого времени, которыми, собственно, и убивал своих же соотечественников. Есть что-то зловещее, есть что-то такое профетическое в этом стихотворении. Действительно, найти обоснование, причину природы вот этих массовых репрессий до сих пор не удается. Речь ведь не идет только о какой-то простой фактологии, речь идет об аналитике, о историософии. И, по большому счету, то, что было понятно и ясно, например, моему недостоинству в прошлом году, абсолютно не ясно сейчас. И многие вещи, с которыми ты сталкиваешься, исследуя предмет, ставят тебя в тупик. Простая такая советская историософия говорит о том, что вот противопоставление, диктаторский режим, диктатор – и репрессируемые масса народа. Вот тоталитарный режим, как главный убийца. И вот народ, который является жертвами. Но, дорогие мои, если вы посмотрите на факты, как этот самый народ предавал друг друга, на шквал доносительства, когда вы посмотрите на то, как старательно отрабатывали органы, уничтожая без всякой причины, без всякого обоснования, группу за группой, то понимаешь, что не все так просто. Нельзя представить этот тоталитарный режим как отдельно существующий от этого самого народа. Как ни трагично это звучит, но народ был вовлечен в эту самую репрессивную работу. Есть точка зрения одних историков, которые говорят, что это региональные элиты, зарождающиеся или уже сформировавшиеся партийные элиты, сопротивлялись тому, что делал центр, что это они начали эту репрессию, что на местах начались репрессивные меры, или же они, сопротивляясь мудрому руководству Сталина и же с ним, стали ставить палки в колеса, и тогда нужно было запустить репрессивную машину. Но это тоже не совсем так. И мы знаем, что на местах были самые разные люди. Мы знаем, как на местах, собственно, страдали эти самые люди. Хотя и это тоже правда. Но правда страшная, когда кировский обком запрашивает: давайте сверх квоты по первой категории еще там 300 человек, а по второй категории 1000. Но первая категория — это расстрел, вторая категория — это 10 лет лагерей. То Сталин мудро пишет: по первой категории 500 человек, а по второй 800. На 200 меньше по второй категории, но на 300 больше по первой. Те же самые 1300 человек, но больше убить. Все равно центр санкционирует, он одобряет, эти квоты спускаются. Нет объяснения этим квотам. Косили всех подряд. Не было никакой причины в том, чтобы косить одну национальную группу, вторую, третью диаспору, четвертую и так далее. Но выкашивали всех. Есть очень жесткая оценка историосовская о том, что политически малокультурный народ создал институционную систему, в которой нашло выражение ощущение массовой агрессии и неприятия друг друга, неприятия отдельных культур или отдельных слоев общества. Подумаем, это страшный приговор на самом деле всему этносу, всему народу. Та массовая агрессия, которую мы видим сейчас в обществе, те агрессивные моменты, которые мы направляем друг против друга, против диаспор, против каких-то отдельных, может быть, этнических групп нашего народа или отдельных представителей отдельных классов, может быть, это отголоски тех самых страшных лет. И наша малая политическая культура, может быть, и сейчас находит свое выражение в этих институционных каких-то страшных вещах, когда мы видим довольно странную и законодательную деятельность, и, самое главное, совершенно поразительные, безнравственные выверты исполнительной власти. Может быть, это и есть какие-то отголоски? Очень примитивно было бы представить себе, что вот так вот некий тоталитарный режим, некий узурпировавший власть, косит всех и вся подряд. Бездумие, вот эта малая культура и внутренняя агрессивность порождают такого монстра, вызывают к жизни молоха репрессий. Этот лес, этот большой лесной массив служит иллюстрацией того, что сам ландшафт, сама природа, сама наша Родина, она должна нас объединять, она нас сплачивает. В минуту до опасности, в минуту войны мы все были вместе. И те самые, кого недорепрессировали, пошли и воевали здесь, отсюда, на дорогу жизни пошли. Это же как раз то время, командиры знаменитые репрессии, связанные с Губаревичем, Тухачевским, а потом пошли Блюхер и следующие, кто судили тех же. Так что ни одного начальника полка не осталось с начала Великой Отечественной живых. Ни одного. Полками командовали новые командиры. Почему мы отступали-то в 41-м? Но вот Ржевский полигон как место героическое, военное, в каком-то смысле всех и в себе заключил. И жертв политических репрессий, и их палачей, и тех, кто потом все-таки, несмотря на репрессии, несмотря на что, пошли на защиту страны, пошли на дорогу жизни, стали на защиту нашего города. Удивительное место. Я благодарю вас за то, что вы находите возможность, время и энергию, тепло, не только телесное, но и душевное, приехать сюда и помянуть всех. Любовь к родине иногда приводит к тому, что ты эту самую родину, родную землю обхватываешь в последнем броске, сливаешься с нею в окопе, растворяешься в ней, будучи расстрелянным, получив пулю в затылок. Родная земля иногда заключает тебя в объятия не тогда, когда ты ее защищаешь, а тогда, когда тебя просто подводят к воронке артиллерийской. Но это та земля, которая взывает к небесам, которая является для нас священной, любовь которой и любовь к истории которой делает и нас сынами этой земли. Будем внимательны к своему прошлому, будем внимательны к настоящему и будем иногда искать ответы настоящего в той истории, которую замалчивают или мы не хотим видеть в прошлом, которая является очень поучительной.
Важной составляющей выездов на урочище Куиранкангас является поисковая работа, которую осуществляют опытные поисковики. С одним из них мы поговорили после богослужения.
Владимир Уткин, я командир поискового отряда Рауту, небольшой отряд, который входит в состав поискового объединения Святой Георгий. Отрядов в городе много у нас. Все занимаются поисковыми работами на территории Ленинградской области, но иногда выезжают в сопредельные области, в Карелию, там, Новгородскую, Псковскую, у всех по-разному. Вахта проходит два раза в год по две недели. На вахту собираются люди со всей России, приезжают поисковые отряды, даже из тех регионов, где войны не было. Основная задача наша – это обнаружение остатков погибших воинов именно на поле боя. которые погибли с оружием в руках во время боя и не могли в тот момент быть захоронены, отпеты священником. Это основная задача. Вторая часть. Дело в том, что часто находятся смертные медальоны и разные вещи, подписанные владельцем. Бывает и фамилия, и год рождения, и место жительства, по которым можно определить, кто это был человек, потому что до сих пор 70 лет прошло, но очень много семей, которых до сих пор ищут следы своих пропавших без вести предков, и когда находятся, то это бывает большая удача. То есть приезжают люди, благодарят. Сюда мы попали, я уже 3 года сюда приезжаю, с отцом Вячеславом очень давно, связь поддерживаем, дружим, он у нас почетный член нашего отряда, он выезжает на места захоронения тоже частенько, и потом, когда мы узнали про эту миссию, которая здесь проходит, решили тоже помочь, чтобы определить масштабы вот этого места, масштабы расстрельной зоны, сколько здесь могил, сколько здесь захоронений, чтобы в будущем, когда будет решаться судьба этого места, чтобы здесь была мемориальная зона.
Идентифицировать останки возможности уже никакой нет?
Никакой нет, потому что гражданские люди, в принципе, все обобранные. Ну вот при мне нашли только нательный крест один раз, и никаких вещей вообще нет. Ни ботинок, ни украшений, ни колец, ни брошек, ни крестов, поэтому тяжело даже определил мужчина и женщина. Только времени прошло. По рассказам очевидцев, в течение 10 лет это место использовалось.
Выезды в урочище Куйранкангас, где в 20-е и 30-е годы совершались массовые расстрелы репрессированных граждан Советского Союза, являются ежегодными. Их организует приход храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на Шпалерной улице. На очередном выезде побывал Даниил Варламов. До свидания.